Итак, лекция, которую я хотел бы вам сейчас прочитать, предполагает, она будет, я полагаю, небольшой. И будет связана с двумя основными аспектами. Во-первых, это те сложности, которые возникают, нарушение функции self. Нарушение self-функционирования здорового. Вот. И вторая тоже небольшая тема, она будет связана с концепцией творческого приспособления. Вот. Итак, первое. Вот то, что мы, то, о чем мы вчера говорили, что self это некоторый процесс, я напомню, который реализуется, который является некоторым способом организовать контакт, реализуется посредством трех его функций. It, ego и personality. Вы помните, в чем заключается эта функция. Вот, напомню, функция it отвечает за витальное питание процесса контакта. За то возбуждение, которое возникает в процессе, это энергетика, желание, чувств, вот, которые тратятся на поддержание контакта, телесных ощущений. И помните, что все возникает из тела, разумеется. Да? Мы узнаем о своих чувствах или о своих желаниях из того, что у нас в теле что-то происходит. И мы дальше телесные ощущения каким-то образом интерпретируем и говорим, что это некоторые чувства, например, злость. Да? Чувствую сжатые кулаки, сдавленные диафрагмой, перестаю дышать. Стискиваются зубы, и я это называю злостью. Но первоначально я дифференцирую телесные ощущения. Просто чаще всего я уже когда знаком с чувством злости, я уже не трачу время на то, что у меня это злость. Нет, я так сразу чувствую злость. Но вообще-то, первоначально чувство это лишь способ обозначить то возбуждение витальное, которое есть в моем теле. Понятно, да? Функция персоналити это та функция, которая является поставщиком в контакт образов, представлений, ценностей, убеждений, мировоззрения. Она апеллирует всегда к образам. И образом себя, и образ, соответственно, окружающих людей, мира в целом, устройство мира, либо о том, что в этом мире ценно, за что стоит бороться и так далее. Ну и функция эго – это функция выбора. Итак, каким образом, оптимальным образом self функционирует, когда все проявляется довольно свободно. То есть, появляющееся возбуждение может быть дифференцировано. Вот, человек вполне может осознавать происходящее с ним, с его своими желаниями, со своими чувствами. Вот, у него при этом есть некоторое представление и ценности, на которые он опирается, и на основании этого он принимает некоторое решение. Да? Что он делает? Он делает какие-то выборы. Да? Если это все происходит свободным образом, то, в общем, условно говоря, мы можем это назвать некоторым эквивалентным, некоторым пониманием здоровья в гештальт-терапии. И при этом self постоянно изменяющийся процесс. Например, когда Перл Зигмунд в своей книге «Возбуждение роста человеческой личности» пишут о контакте, они говорят, что контакт всегда предполагает новое. Это контакт всегда с чем-то новым. Если нового в процессе взаимодействия в поле не происходит, значит это не контакт. То есть это всегда self, всегда изменяющийся процесс. Если процесс не меняется, вот, то он, скорее всего, мы имеем дело с тем или иным проявлением, кавычу это слово, неврозы, кавычу постока, поскольку используют в самом широком значении. Вот, и здесь, может быть, я вот как раз сейчас скажу два слова, Поль уже практически начал об этом говорить, о концепции творческого приспособления, собственно, об этом я уже и говорил. В чем суть этой концепции заключается? Творческое приспособление заключается в том, что человек в каждой новой ситуации поля, то есть каждую секунду, минуту, там, как часто меняется ситуация. Ну, в общем, можем это временной отрезок делить до сколько до долей секунд, можем до минуты, можем до часа, да, можем до дня. Не так важно. Но если ситуация более меняется, если она меняется более или менее значительно, должен поменяться способ организации контакта в поле. Если вы одинаковы здесь в группе, и через там, 4-5 часов будете таким же дома, вот так вот сидеть, смотреть. С мужем и с детьми. И вот так. Они спрашивают, как дела? Это значит, что вы не в состоянии приспособиться к новой ситуации. Под каждую новую ситуацию создается новый способ приспособление к ней. Это называется творческое приспособление. У меня двойственное отношение к этой концепции. Вот, поскольку в самой этой концепции, в самом названии содержится отсылка сразу и к творчеству, к созданию нечто нового и всегда к цели приспособления. У меня возражений нет, это прекрасно. Но что упускается из виду? Мне кажется, одна из самых важных вещей, не буду вдаваться в подробности, как-нибудь об этом поговорим к концу программы более подробно, поскольку довольно сложная тема. Мне кажется, что упускается из виду один простой факт, что на самом деле в процессе жизни мы не только приспосабливаемся к ситуации, а упускается принципиально важная вещь. Мы создаем ситуацию. То есть в процессе жизни мы не ограничиваемся на приспособлении. Мы создаем реальность, в которой живем. И в терапии это важно учитывать. Очень важно учитывать. Как я сейчас формирую ситуацию терапии. Как я формирую терапевта. Да? Почему терапевт, например, с одним человеком один, но другой с другим? Основной тезис феноменологической терапии — я такой, потому что это есть. И вот концепция творческого приспособления пока это не учитывает. Вот. Но очень важно знать, как клиент формирует терапевта такого, какой он сейчас. И наоборот, как терапевт формирует клиента такого, какой он сейчас. И важно это учитывать. Какой мой вклад в этот самый контакт. Но вернемся к классической концепции творческого приспособления. Очень важно, чтобы от ситуации, к ситуации менялись способы организации контакта в нем. И в этом смысле self и функции self функционируют совершенно другим каким-то образом. Ну, например, если одни ценности актуальны в одной ситуации, то в другой могут быть актуальны другие ценности. Что-то ценно для вас в отношениях с близкими людьми, что-то ценно для вас в отношениях с коллегами. Это совершенно разные могут быть ценности. То же самое образы. Образы себя в отношениях с близкими людьми одни, образы себя в отношениях с коллегами другие. Он, я знаю, в профессиональной сфере более устойчивый, чем в личной сфере, или наоборот. То есть каждый раз от ситуации к ситуации self меняется. Если не меняется, да, это если не меняется, то тогда формируется то, что Фриц Перлс обозначал словом характер или невроз. Как это происходит? Какова схема? Для того, чтобы поведение человека стало ригидным, нужно вмешательство каких-то специальных сил в поле. Как правило, связанные с некоторыми кризисами, с травматическими событиями, либо просто в серии некоторых воздействий на человека. Например, Фриц Перлс и Пол Гурман вводят понятие острой ситуации высокой интенсивности. Что это значит? Это значит, живет человек, и вот меняется ситуация, меняется немножко способ к ней, приспособление меняется, тот снова меняется способ приспособления, а тут вдруг ситуация меняется резко. И вот основатели гештальт-терапии вводят для этого специальное название. Острая ситуация высокой интенсивности. То есть для человека требуются какие-то довольно большие усилия, чтобы изменить эту ситуацию. Так формируется, то есть под нее создается новый способ адаптации. Вот, а дальше эта ситуация, например, повторяется во времени. Да, или является настолько сильной, что формирует травму. Ну, о механизмах травмы я вряд ли смогу сейчас в этой лекции рассказать. Положим, повторяется ситуация из раза в раз. И тогда человек привыкает себя вести одним и тем же образом. Ну, то есть сказали, например, там девочки, что девочки не делают? Не плачут, не выражают свою агрессию, нужно маму слушаться. Вот, другие люди знают, что тебе правильней, или просто ты дура. Да. И я к этой ситуации начинаю приспосабливаться. Дальше вроде бы жизнь идет, а близких людей уже нет. Ну, вот как предыдущая сессия очень ярко демонстрировала механизм вот этой вот трансформации острой ситуации высокой интенсивности в хроническую ситуацию низкой интенсивности. Что это значит? Что контекст поля меняется, а способ поведения человека остается прежним. То есть возбуждение вроде ниже, и поэтому эта ситуация является низкой интенсивностью. Да? А поведение в нем остается, поэтому оно хроническое. И благодаря своему поведению я снова могу ретранслировать эту ситуацию от раза к раз. Каждый человек, с которым я вступаю в контакт, почему-то говорит мне одни и те же слова, очень похожие. Да? Или ведет себя одинаковым образом. Все мужики козлы, например. И даже если он не был козлом, поверьте, через некоторое время, связавшись с вами, он заблудит. Это называется хроническая ситуация низкой интенсивности. То есть ситуация меняется, способ контактирования остается прежним. Self замораживается. Ну а вот это в самом общем виде, еще раз повторюсь, Фриц Перлс обозначил словом характер. Характер. И в этом смысле задача терапевта заключается в том, чтобы помочь восстановить человеку чувствительность к изменению контекста поля. То есть помочь восстановить ему выборы в той или иной ситуации. И здесь мы подходим, снова возвращаемся таким челноком к нарушениям функций самовыбора. Чаще всего под неврозом в гештальт-терапии Фриц Перлс понимает нарушение функции эго. То есть нарушение функции выбора. Человек не в состоянии выбирать, как ему быть в той или иной ситуации, что он хочет принять, а что он хочет отвергнуть. Функция выбора у него парализована. Мне кажется, что функция выбора может быть парализована, ну, что ли, двумя способами. Первое, это, условно сказать, можно первичным. Ну, когда у человека просто нету опыта выбирать. Он теряется, он испытывает сильную тревогу в этом месте. То есть это такая чистая проблема выбора. Ну, помните, как у Буриданова осла, да? Ничто не мешало ему выбрать, пожрать или попить, то сено или вода. Но не в силах справиться с этой проблемой, он умирает. Вот, то есть функция эго нарушена в самом своем основании. Да? Тогда задачка заключается в том, чтобы, собственно, поддержать эту способность человека делать выбор. Да? Как правило, ну, об выборе, наверное, много рассказывать не буду, может, лучше отдельные лекции, чуть побольше времени там выделить и рассказать. Но важно здесь понимать следующее, что наша терапевтическая активность распространяется до ситуации выбора. Выбор за человека, конечно же, мы сделать не можем, в противном случае это уже будет не выбор его. Вот. Но оказаться рядом с ним и присутствовать в той ситуации, когда он производит этот выбор, это наш долг. И, в общем, отчасти в этом заключается наша работа. Сложность заключается лишь в следующем, что чаще всего функция эго нарушена вторичным образом. Посредством того, что деформирована информация, поставляемая двумя другими функциями. Вот. В этом смысле, конечно же, если в разных ситуациях жизни я испытываю все время страх, да, когда надо и когда не надо. Ну, когда есть вроде бы для этого основания, когда нет. Вот. Или, например, я все время испытываю там чувство ревности или зависти, или все время тотальное чувство стыда, как только появляется кто-то, кроме меня, в этой комнате. Да? То, конечно же, моя функция выбора парализована. Я не могу выбирать, потому что стыд меня парализует. То есть функция эго блокирована вторичным образом. Посредством того, что парализована или деформирована функция. Каким образом функция лид может быть нарушена? Ну, во-первых, она может быть нарушена посредством некоторого слияния. Ну, например, когда я чувствую, что что-то не так, ну что сказать не могу. Да? Ну, то ли как-то я злюсь, то ли радуюсь, то ли люблю, то ли ненавижу, это существует вместе. Или, например, я вообще не могу дифференцировать, я не могу сказать то ли. Я могу сказать, что мне просто плохо. Ну, как это проявляется, например, в случае алекситимии. Знакомый словечко. Вот, когда я чувствую, что что-то не так, осознаю некоторый дискомфорт, но дифференцировать я не могу. То есть функция ИД отчасти выполняет свою задачу. Вот, дает мне информацию о том, что что-то не так, но я не знаю, что именно не так. То есть как будто бы разные чувства и разные типы возбуждений, которые есть в одной ситуации, может быть, которые толкают в одну сторону меня и в другую, они как будто бы смешиваются. Ну, например, в самом ярком виде это может проявиться в ситуации любой амбивалентности. Ну, например, в ситуации горя это красиво может быть видно, что человек переживает патологическое уже горе много лет, по той простой причине, что он не может обратиться в переживание с чувством любви, потому что испытывает сильную ярость на человека, который его бросил таким образом. И не может, конечно же, пережить свою ярость, потому что очень любит. Так человек замирает. Именно по этой причине, кстати, горе гораздо тяжелее, гораздо более сложной ситуации оказываются люди, переживающие потерю человека, с которым отношения были очень дружественные, говоря. Гораздо сложнее, чем если это был близкий, дорогой человек, с которым было все понятно, условно говоря. Вот, патологическое горе чаще формируется именно в ситуациях амбивалентности. И тогда важно понять, что я и на любовь имею право, и на ярость свою, и на злобу тоже имею право. Если я злюсь, это не значит, что я перестаю любить. А у этих людей, как правило, это так. Если я люблю, это не значит, что я перестал злиться. Это существует, да, это существует одновременно. Если дать возможность переживать то и другое, функции будут восстановлены. И, конечно же, функция эго окажется свободным, человек окажется освобожденным в выборах. Вот. Но он может быть гораздо более сложной ситуацией. Ну, например, составляющая опыта может быть вовсе отщеплена. Ну, например, как это происходит в случае тяжелых травм, когда отсекаются вообще любые составляющие эффективной сферы. Человек уже не знает, что он хочет. Он знает, ну или скорее чувствует, что он вообще ничего не хочет. Помните, как тот мой клиент, который рассказывал, хвастаясь, что он был хорошим ребенком, он никогда ничего не хотел. Вот, это страшно. Конечно же, это гораздо более грубое нарушение. Да? Вот, когда человек просто не знает, что он сейчас чувствует. И, например, так часто ведут себя травматики, ну, при посттравматическом стрессовом расстройстве, когда их чувствительность к агрессии сильно снижена. У них можно уже на голове прыгать, и они не чувствуют этой агрессии. Потому что если начнут чувствовать, они должны будут встретиться с болью. Вот в этом смысле ИТ, он просто, собственно, парализованный. Требуются специальные усилия терапевта для того, чтобы первоначально восстановить чувствительность. Если чувствительность утрачена к происходящему на границе контакта, что типично для довольно многих нарушений, восстановления функции эго можно забыть. Человек просто сидит и контакт он с вами присутствует, я имею в виду контакт, не способен. Да, он может разговаривать, но контакт он не очень способен. Как она клиент, которая пришла ко мне и 50 минут рассказывала в пол о том, что она хочет избавиться от анаргазмии. Ну, это продолжалось не только 50 минут, но и следующую сессию, еще. Она не смотрела на меня несколько месяцев. Пока не стала мне говорить о жестоком изнасиловании, которое было некоторое время назад, и о тех чувствах, которые были связаны, тогда она смогла поднимать глаза. Для этого потребовалось очень много времени. Она правда этого не чувствовала и искренне пришла на терапию, чтобы восстановить свою способность по получению оргазма. Но невозможно восстановить чувствительность в одном месте и не восстанавливать ее в другом. Невозможно. Чувствительность – качество тотальное. Если мы восстанавливаем в одном месте, то чаще всего восстанавливаем в другом. Но помогая человеку радоваться вашему клиенту, если он травматик, то поверьте, такое редко случается, он радоваться начал, а боли жутко еще не испытал. Чаще всего будет обратно. Он столкнется сначала с сильными чувствами боли, или стыда, или вины. Радость придет, способность радоваться придет значительно позже. Ну, по некоторым механизмам травмы, которые опять же относятся к отдельной теме специализации. Соответственно, что еще может быть? А может быть, ну вот еще на простом таком нарушении, как невроз устроен, например, что человек вполне может дифференцировать. Функции дифференцированы, он может чувствовать, осознавать, что с ним происходит. Но в силу того, что у него есть какая-то, ну, какое-то другое чувство, которое это блокирует, он это не может проявить. Ну, например, чувствует радость, тут же испытывает, например, сильный страх. Потому что типа порадуюсь, а вдруг все испортится, например. Да? Или чувствую сексуальное возбуждение, но как-то, соответственно, себя останавливаю, потому что есть, например, стыд. Да? Вот эти чувства дифференцированы, все прекрасно, но одно не дает проявиться другому. И, наконец, функция ИД может быть парализована в самом ее, она может быть разрушена, точнее, в самом ее основании. То есть пока мы говорили о, собственно, ну вот том, что в традиционном на психодинамической психиатрии называется расстройствами на невротическом и пограничном уровне. Психотические расстройства функционируют, конечно же, по другой схеме. Функция ИД просто может быть разрушена. Каким образом это происходит? Ну, например, человек утрачивает контакт с реальностью, если реальность существует. Ну, отдельный вопрос, клинический вопрос, это слишком сложный для того, чтобы сейчас устраивать на эту тему дискуссию. И человек создает альтернативную ид-реальность. Здесь, кстати, важно понимать, что ид не принадлежит человеку, так же, как и все остальное. А чему принадлежит? Полюс, совершенно верно. Поэтому, когда Рабин много лет назад приехал с какой-то лекции в Москву и стал говорить об ид-ситуации, многие стали переглядываться и не понимать. Потому что и до сих пор многие думают именно таким образом, что ид – это у этого человека ид. Да ни хрена подобного. Ид принадлежит ситуации. Так вот, этот ид может быть разрушен. И, например, человек в силу того, что ему нужно опираться для того, чтобы жить или существовать дальше, создается альтернативная реальность. Так люди, например, вполне могут в 30-градусный мороз выходить на улицу в плавках, думая, что находятся в Майами, и им очень жарко и тепло. Они потеют. То есть в этом смысле создается альтернативная ситуация. То, что традиционно в клинической психологии и психиатрии называют утратой тестирования реальности. Или, например, это может быть некоторая дереализация, когда человек говорит, то, что происходит, происходит не со мной. Да, то есть он как будто отчуждает ид-функцию. Это не я. Это не я. Как предельный случай, это, соответственно, расстройство множественной личности, которое встречается или что у нас часто в отечественной психиатрии много лет назад называлось парафрониями. Когда человек не сам псячь, когда он там Наполеон, субличности нет. Но субличности, которая обладает статусом личности. Это не те субличности, которые в психосинтезе говоришь. Типа есть такая, такая, такая. Нет. Там личность, которая берет всю власть на себя на некоторое время. В случае парафрении, может быть, на очень долгое время человек, пока не пропьет курс нейролептиков, так и остается Наполеоном. Конечно же, это уникальный случай. Их одновременно в республиканской клинической больнице может не находиться вовсе таких случаев. Это уникальный случай, хотя все американское кино эксплуатирует их так, как будто бы это все люди там, не знаю, не все, но полклиники, это вот расстройство множественной личности. Ничего подобного, конечно, это редкое явление. Редкое явление, когда расщепление, лежащее в основе психоза, именно расщепление, если говорить о психодинамике происходящего, вторгается и разрушает человека. Что еще может быть? А может быть так, что функция ид начинает быть ведомой по отношению к функции персоналити, как в случае паранойи, когда или в любой другой сверхценной идее, например, даже это не паранойя пока, но просто некоторая девиация, относящаяся к какой-то идее. Пусть это еще не систематизирован, но тем не менее все равно примерно то же самое. То есть мои желания, мои чувства, мои реакции обслуживают идею. Да, то есть если есть идея, например, не знаю, бред ревности или бред там, чужого происхождения, да, положим, не знаю, вы думаете, что внучка Елизаветы, да, королева английская, Елизавета Безумная. Да? Елизавета. Да?
Она
свежая не выглядит, конечно. Елизавета, да, помните. Да, и, собственно, вы ведете таким образом. Или, например, вы убеждены, что у вас, например, невротический бред, что у вас влюблен Том Круз или руководитель вашей программы, что тоже случается и нередко. Все ваши чувства, реакции, вся ваша реальность связана именно с этим. И любой, соответственно, мой взгляд или Тома Круза во время фильма «Mission Impossible 3», вы чувствуете, что этот взгляд относился именно к вам, у вас стучит сердце, функция ид обслуживает идеи. С экрана он бросает взгляд именно вам. Я уж не говорю, что функция ид может быть парализована таким образом, что вы можете начать моделировать внешнюю, внешнюю реальность под образовавшуюся сверхценную идею. Например, там, к бредовому расстройству вполне может присоединиться галлюцинация. Например, если вы убеждены, что я влюблен в вас, или, например, кто-то, нет еще с этого. А вы сказал? Тома Круза, да. Положим, соответственно, я при всех сообщил следующее. Пойдем потрапимся в другую комнату. И вы это слышали, все остальные это слышали, конечно, да. То есть вы слышите то, чего нету в реальности. Да, это реальная история. А? Ну, мне кажется, на самом деле, что вполне психотерапевтический случай. А, ну, это очень сложный вопрос. Давайте мы сейчас просто увязнем в нем, потому что по опыту я знаю, что начинаются обсуждаться клинические проблемы психотерапии, мы увязаем. Да? Я думаю, что на самом деле психотерапия показана в любых случаях исключение составляет острое бредовое расстройство. Но острое бредовое расстройство, на самом деле психотерапия тоже может быть, просто вы будете в разных реальностях, контакт, диалог организовать будет невозможно. Но тем не менее, собственно, как-то присутствовать, наверное, в этой ситуации можно, хотя зачем? С этим лучше справиться аминозин и галоперидол. Поэтому, в общем-то, на самом деле, человек в ремиссии вполне достойной терапии. И терапия может быть очень полезна. Главное не ставить каких-то радикальных заоблачных идей и не иметь и не ставить заоблачных целей. Про функции понятно? Вы видите, если функция ИД нарушена, то функция эго, конечно же, оказывается деформирована, парализована или блокирована. Понимаете, да? То есть у нее шансов нет. Если вам кажется, что Брэд Питт в вас влюблен, вы слышите, которые слова он шепчет именно вам на ухо с экрана телевизора, вдруг, значит, все свои дела и невыполнимую миссию оставляет в стороне, вам «я люблю тебя», смотрит на вас, поцелует, бросает вам поцелуй, «я люблю тебя, Юля», и бросает, значит. Понятное дело, что вы делаете соответствующие выборы, соответствующие посланиям этой функции.
Я не слышу.
Да, ты это слышишь. Вот так начинает формироваться бредовое расстройство. Я как рассказывал один мой хороший приятель, который долгое время занимался политикой, был советником нескольких премьеров Латвии. Он говорил о том, что если за мной, если я параноик, то это не значит, что за мной минус лет. Он был прав. Его случай это был совершенно неправдой. Я помню, проводил группу, значит, в каком-то помещении, я рассказывал эту историю, значит. Помещение, Дома культуры или бывшего Дома культуры. Ну, значит, в актовом зале мы сидели на сцене. А там, значит, будка киномеханика, стекло, значит. Вот. Ну и, значит, отрывнивка была там посвящена каким-то клиническим аспектам гештальтерапии. Вот. И, значит, в самом начале группы кто-то бросил, что, о, вот смотрите, будка киномеханика. Вот, а вдруг за нами здесь следят. Ну и, собственно, стала тревога нагнетаться, люди здесь смеяться, улыбаться, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Значит, ну и вдруг на второй день снова тревога, значит, у людей появляется. И вдруг, значит, опять все стали смеяться и подкалывать того, кто, значит, эту байку бросил, шутку. И, значит, то, значит, все смотрят, значит, ну, кто-то смотрит, один человек поворачивается и смотрит на эту будку. И там, значит, на нас сверху смотрит какой-то мужик, значит, такой. Вот, бред был почти систематизирован, потому что до конца трех дней все только делали, что думали о том, что за нами следят. И ничто их не успокаивало, потому что уже пришли после этого, уже работать это было невозможно, потому что уже пришли к директору на Дома культуры и попросили, чтобы туда никто не заходил. Она гарантировала, дверь закрыла, ключ отдала мне. Люди смотрели до конца группы на это окошко, вот, потому что иногда, да, бывает идея гораздо важнее реальности. Хотя на самом деле так устроено. Все психическое, идеи всегда важнее реальности. Помните, мы существа, питающиеся. О, совершенно верно. Идеи важнее реальности. Иногда говорят, что боль это мнение еще, да?
Терапевт говорит, вот пришел ко мне клиент в момент исследования. Все было хорошо, но не
убили. Ну да. Вот это да, это бывает. Функция персоналити. Функция персоналити здоровая заключается в том, что, в общем, человек имеет некоторые адекватные представления об окружающем мире. Слово «адекватное» я тоже не очень люблю, потому что мы опять же сталкиваемся с концепцией реальности, которая существует неизменная. Ну, типа, как будто бы у него есть какой-то, не знаю, какая-то реальность, связанная с оценкой там, других людей, и главное иметь возможность эту реальность тестировать и чтобы она была адекватна. Если человек хороший, то он должен думать, что он хороший. Если мир там добрый, думать, что мир добрый. На самом деле, конечно же, реальность довольно условная. Конструкции с функцией персоналити здесь все достаточно сложно. Но основные проблемы, которые могут возникнуть, я все же назову. Во-первых, конечно же, сложность психотерапии, которая появляется относительно функции персоналити, может заключаться в том, что образы становятся ригидными. Контекст поля меняется, а образа нет. То есть это другой человек, это уже не мама, это Лена. А образ остается прежним. И, соответственно, способ организации контакта прежним. Хроническая ситуация низкой интенсивности во многом базируется на образах. Образы прибиваются гвоздиками к картинке поля, поле больше не меняется, и человек совершает одни и те же выборы. Мы как будто время, поле фиксируем во времени. Фиксирует его, как правило, именно образы. И функция ИД, по-моему, также в жизни любого социально адаптированного человека определяется динамикой образов. В этом смысле функция персоналити, мне кажется, является одной из самых важных. Функция ИД ей подчиняется. Но функция ИД может трансформировать функцию персоналити. Ну, например, в контакте с человеком, который по-прежнему вам кажется угрожающим, потому что всю жизнь вам встречались угрожающие люди. Или с мужиком не козлом, хотя у вас есть образ, что все мужики козлы. Вы вдруг начинаете испытывать чувства, которые под этот образ не вяжутся. Да? И тогда эти чувства начинают разрушать образ. Ну, например, вдруг уже давно надо было убежать, а я чувствую какую-то теплоту и нежную щеку. Странно, хотя он же козел. И в обычной жизни очень скоро это мы опять выбрасываем. А в терапии терапевт здесь фиксирует этот феномен, говорит, слушай, посмотри, что происходит. И бросает его в зону переживаний. Переживания тоже пока не буду говорить. Ну, то есть он не дает этому феномену убежать. Вдруг появилась теплота, или вдруг появилась, там, не знаю, страсть. Или вдруг появилось сексуальное возбуждение, а вроде бы оно не очень вяжется с тем, какое у меня есть представление о себе. Да? И так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, одна из самых больших сложностей – это ригидность представлений. И это самая, пожалуй, распространенная сложность – ригидность представлений. Всегда вы будете иметь дело обязательно с ригидностью образов. Любой невроз будет на этом основе. Хотя, конечно, бывают и гораздо более худшие ситуации. То, что в клинической психодинамической психотерапии Отом Кермер когда-то обозначил как диффузная идентичность. Когда человек просто не знает, кто он и не знает, какой мир. Но в основном нет, не аутист. Это пограничное личностное расстройство. Аутист вообще не дифференцирует других людей. Он не может сказать «я», еще меня зовут Вася, и иметь право своим голосом это говорить. Они довольно часто моделируют, но чужой голос берут для этого. По той простой причине, что они могут сказать «ты», но они не видят другого человека. Именно по этой причине у них просто нет представления о себе, нету ни меня, ни других. Аутизм – это проблема, которая существует гораздо раньше, до диффузной идентичности. Ну, в смысле, она гораздо более грубое нарушение. Именно по этой причине, работая с аутистами, важно понимать, что очень ограничены. В свое время, когда Бруно Беттельхейм создал ортогоническую школу, вот, это было там таким шоком сообщества, потому что это был огромный прогресс в лечении аутизма. Целая школа, в котором, соответственно, занимался развитием такого рода детей с добровольцами. Ну и, в общем, статистика вот так, чтобы понимали. Типа аутичные дети, там, типа 60% или 70% смогли сами выполнять какие-то простые функции, типа полы мыть. Да. Вот. Это была огромная победа. Но, правда, были люди, которые добивались больших успехов, но это единицы. Как правило, это очень скромные. Да. Вот. Диффузия идентичности предполагает, что я не могу с достоверностью некоторой уверенностью сказать, кто я, какой я. Именно по этой причине я чаще всего эти образы заимствую. Я оказываюсь очень зависим от признания извне. Мне говорят, ты хороший, ты красивый, ты умный. Мне этого хватает пока на несколько минут, секунд или часов, и опять я голоден. То есть внутри меня нету представления о том, какой я. Это если говорить о такой динамической составляющей психотерапии. С точки зрения гештальт-терапии, проблема заключается в том, что человек просто в контакте не осознает, какой он. Доступ к некоторым знаниям о том, какой он, просто нет. По сути, знания еще не сформированы. И в контакте они просто не живут. Поэтому одна из главных задач заключается в том, чтобы через формирование очень длительного, присутственного, устойчивого контакта у человека появлялись все новые образы о том, какой он. Эти образы становились все более гибкими. Ну так, чтобы вы понимали, проблемы, связанные с трудностью дифференциации функции на персоналити на перспективе терапии очень длительные. Очень медленно, и прогресс будет скромным.
Это где-то на совсем
рано. Очень рано, да. Совершенно верно. Очень рано. Вот. Ну и, конечно же, бывает нарушение такого психотического регистра, когда вот те самые идеи, про которые я говорил, когда реальность становится другой. Я знаю, что реальность такая. Вот, и все дальше подстраивается под эту реальность. Ну, я знаю, что я там сын Ивана Грозного. Хотя он жил на 500 с лишним метров раньше, да?
Прогресс скромный, это в принципе вообще?
В принципе, да, прогресс скромный вообще.
Почему?
А? Ну, как сказать, потому что...
Предиффузная идентичность?
А?
Предиффузная идентичность?
Ну, да. Потому что...
Опыта нет.
Смотри, ну, хороший ответ. Я когда, значит, обучался групповому анализу, у меня тоже этот вопрос возник. Мы сейчас немножко в другую парадигму перейдем. Этот вопрос мой заключался также в следующем. Почему одни тогда, ну вот, одни сложности в терапии вроде бы быстро преодолевают, но с неврозами работает легко, это благодарная работа, а с пограничными расстройствами очень трудно. Тогда мне преподаватель сказал, что все расстройства разделяются от расстройства от дефицита и от недостатка. Расстройство от дефицита – это когда к вам в бошку впендюрили что-то лишнее. Ну, например, там какую-то идею, что до свадьбы сексом заниматься нельзя. Или нужно всегда быть как-то вежливым к старшим, уступать место, не знаю, и так далее. Да? Нельзя говорить громко и так далее. Но некоторый образ вас устойчивый довольно. А расстройство дефицита – это когда в опыте чего-то нет. Например, нет любви. Или нет признания. Или нет заботы. Я просто не знаю, что это такое. В данном случае, когда мы говорим о размытости функции персоналити, мы не знаем, кто мы. Это довольно сложная вещь. Поэтому в первом случае, для того, чтобы быть терапевтически эффективным, мои интервенции будут направлены на конфронтацию, на способность у тебя критиковать эти идеи, которые лишние у тебя, условно говоря, лишние. Да? Но быть со свободным выбором, несмотря на то, что мама считала, что ты не должна делать этого, ты, значит, решила и сделала. Это может быть вопрос одной сессии иногда. Ну, некоторых ситуаций, да. То есть, правда, это не значит, что терапия вся закончилась на этом. Но некоторых проблем может вообще вопрос одной сессии. В то время как, если у тебя не было опыта, то что будет происходить? Например, у тебя не было опыта любви или заботы. И что тогда происходит? Моя задача как терапевта заключается в том, чтобы создать пространство, в котором ты этот опыт можешь приобретать. Но поскольку у тебя этого опыта нет, ты не будешь знать, как относиться к моей любви. И год, два, три, ты ее будешь просто не замечать.
Будешь знать, что ты получаешь
новый
опыт.
Да, не будешь знать, что ты получаешь новый опыт. А если не будешь знать, ты его, соответственно, не будешь получать. И вся проблема в этом. Он будет впитываться по крохам. И может пройти там 2, 3, 4 года терапии, прежде чем ты будешь способен замечать свою нужду в любви. Вот поэтому это очень длительный
процесс. А ресурс
терапевта? А? Ресурс что?
Терапевта.
Не понял, в чем вопрос.
Что, что? С таким клиентом поддержаться же можно самому.
Значительно.
Очень здорово тащиться.
Ну, это вопрос экологии, которым отдельно стоит обсуждать. Если у вас есть какие-то нереалистичные ожидания насчет вашего клиента, то это один из путей к сгоранию. Например, одна из таких самых трудных для меня сессий в свое время была, когда я делал первую мастерскую по диалогу и модели, по прообразу диалога и модели, это было лет 8-10 назад. Тогда еще просто был по терапевтическому контакту. Но гастроскоп, потому что людям очень простой эксперимент, в котором важно было на протяжении нескольких секунд присутствовать в жизни друг друга. Простой телесный эксперимент. Такими точечные ситуации присутственной встречи. Вот. И одну участницу просто порвало как-то, она была просто убита этим очень простым упражнением, она попросилась о сессии. И вот она начала с того, этот случай вот в одном из томов, в пятом будет описан, она мне сказала, но начала сессию с того, что мои клиенты этого никогда не узнают. Оказалось, что она, эта женщина на протяжении нескольких лет работает в частной практике. Она раньше работала в клинике, врачом-психиатром. Вот, а потом ушла из клиники, откуда частная практика черпается? Ну, добрые коллеги ей стали направлять, соответственно, на пациента. И она начинающий терапевт, в общем. При этом она ушла из психиатрии со святой идеей, что психиатрия в тупике, что так негуманно относиться к людям нельзя. Она была очень разочарована в психиатрии. Испугана, разочарована, в злобе ушла. И как по контрасту, конечно же, спасительную идею, чтобы было на что опираться, сформировала, что психотерапия этим людям точно должна помочь, поскольку более гуманно. Вот. Что-то случилось с твоей ручкой?
Что-то.
Онемело?
Угу.
Да. На каких словах?
Да, мы про диффузную
вещь. Да, что-то ты здесь, да? Ну, хорошо. Вот, и... Она стала работать, и ее клиентами стали хронически больные люди. Вот. И когда она стала, когда она уже какое-то время работала, да, а поскольку идея была, что их можно как-то вылечить, поставить на ноги, то она быстро обломалась, потому что многие из ее пациентов были больны. Кто-то простой шизофренией, это шизофрения, которая без ремиссии, с нарастанием дефекта. Проходит в течение какого-то времени, и просто человек деградирует на глазах. Самая злокачественная форма шизофрении. А некоторые были больны такой прогредиентной формы, когда дефект нарастал от шуба к шубу, а, соответственно, ремиссии. Все время клиент ремиссии приходил все более, психологически разрушенный. И она видела, что люди на ее глазах умирали. Ну, умирали психологически, а некоторые умирали... Потому что простая форма, она довольно злокачественная и быстрое течение. Она уж какое-то время этих людей вела сначала в клинике, а потом стала заниматься с ними. Вот, и она как раз это упражнение натолкнуло, столкнуло ее с чудовищной болью и с ужасом от того, что, собственно, правда, ее пациенты никогда не смогут переживать такое качество присутствия, как это делает она со своим напарником по упражнению. Что для них это, она говорит, просто невозможно. Казалось, что, конечно же, ее такие ригидные представления, ценности о том, что она может быть полезна. Ну, такая оборотная сторона очень сильного высокомерия, конечно же, ее не давала возможности ей переживать отчаяние, бессилие, беспомощность. Она выгорела к этому моменту совершенно. Вот. Поэтому мне кажется, что довольно важная вещь для начинающего терапевта заключается в разочаровании, переживании, отчаянии, бессилии. Разочарование в профессии, в том, что психотерапия не всемогущая, и что мы зачастую не можем реализовать те наши планы, которые бы наше сердце хотело сделать для этих людей. Не можем облегчить жизнь никому. Психотерапия для этого не предназначена. Мы не можем избавить от симптомов. Не предназначен для этого психотерапия. И очень важно столкнуться с этим моментом, когда вы бессильны. И очень важно не только столкнуться, но и пережить. Потому что в большинстве случаев мы сталкиваемся, мы бессильны. И пытаемся отсюда слинять быстро. Даже в терапии, например. Когда терапевт констатирует, я ничем не могу тебе помочь. И через 2 минуты он снова уже в напряжении, что сделать с клиентом. Да? Важно принять это бессилие. И вот многие терапевты молодые. Кто молодые, если повезет, а если не повезет, не молодые. Вот, сталкиваются с этим кризисом, основе которого лежит идея всемогущества. Да, и лучше пережить это отчаяние раньше, чем позже. Потому что раньше это проще пережить.
Это врачей.
Вот. У врачей есть еще прикольный механизм цинизма, хотя у психотерапевтов, конечно, тоже есть. Да. Что человек становится бесчувственным. Проблема в том, что если терапевт становится бесчувственным, он перестает быть терапевтом. Если хирургом человек может быть бесчувственным, он может быть хорошим, талантливым хирургом, потому что вообще-то он работает руками, а не сердцем.
А может на жизнь растоптать?
Некоторым смысле, да, у меня друг, врач-онколог, он оперирует ежедневно и по много операций, это по 8-9 часов в день. Вот. И, в общем, конечно, он и в жизни стал гораздо более жестким. В отношениях со мной, может, потому что мы редко видимся, он все еще довольно нежный. А вот в отношениях с дочерью, с женой, он такой, как камень. Вот. Но все равно он может оставаться прекрасным хирургом и спасать жизни людей. А терапевт не может, он дисквалифицирован от этого. Поэтому мы не можем себе позволить роскошь цинизма, но не в том виде, как я иногда использую слово цинизм, да, как разоблачение власти всякой морали, да, а цинизм в смысле, который сопровождается бесчувственностью. Мы не можем себе такого позволить. Иначе нам нужно уйти из профессии. Именно поэтому мы используем супервизию. Хирурги супервизию не используют.
100 грамм.
А?
100 грамм,
да. Ну, 100 грамм. Ну, думаю, что это 500 грамм. Довольно часто 700. Вот, поэтому. Но, с другой стороны, как говорит статистика, не только психотерапевты находятся в зоне профессионального риска. Кстати, вот мы в список людей риска профессиональной деформации возглавляем. Но впереди нас, ребята, только стоматологи. Я не знаю, по какой причине, но стоматологи лидируют в этом списке. Да, похоже.
Сильнейшая боль, и ее надо игнорировать. И работать в этом.
Да, похоже, да.
И нечувствительность надо развить в себе колоссальную, чтобы работать на благо и включить эту боль у человека, избавиться от боли. Колоссальная боль. Причина моей нечувствительности.
Вот я думаю, что именно в этом. Стоматологи, правда, в группе риска находятся.
Колоссально.
Вот. То, что касается психотерапии, то мне кажется, вот то, что я думаю, диалог о фенологической модели терапии, то эта модель принципиально, если ее правда освоить, она освобождена от этих рисков. По той простой причине, что любой феномен, который убил бы в другом случае, он вбрасывается в жерло переживаний. И в этом смысле, если терапевт соблюдает экологию диалоговой модели, то ее внутренняя экология достаточно того, чтобы не сгореть никогда. Вот. Потому что мы в терапии не удерживаем чего-то усилием воли. Если мы выбираем это удержать, то это не съедает нас. Потому что у нас есть выбор всегда об этом. Говорить и переживать. При принципиальной возможности переживания сгореть невозможно. Вот в этом смысле мне кажется, что переживание, поскольку переживание это единственный инструмент, благодаря которому функционирует поле, то в этом смысле переживание универсальный механизм, в котором может быть ассимилировано любой феномен. Хоть, не знаю, там, на наблюдение убийств тысячи людей, изнасилование 8-кратное в течение одного дня, переживание. Любой феномен, появившийся в контакте, может быть пережит только в контакте. То есть мы что делаем? Мы помогаем вернуть то, что сейчас убивает человека, в то место, откуда он появился, чтобы там он начал жить. Вот. Ну, а переживания как-нибудь. Для тех, кто не в специализации, расскажем на какой-нибудь сессии про контакт, может быть, хотя бы штрихами.